Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, ноябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Тимур говорит, смотрю, телега перевалила за 7 тысяч, так оно и есть. Вчера же говорили об этом, так что подписывайтесь на телеграм-канал мой. Называется он Гудошников, да? Прекрасное название. Доллар 63.99 на данный момент, евро 70.45, нефть 64.13, евро-доллар, пара 1.10.11. И если кого-то интересует биткоин, то он 7067.01. Это к доллару. Что по движению в Москве сейчас? Секундочку. Подвисла немного у меня карта. Мы попытаемся ее сейчас реанимировать быстро и рассказать вам о том, что происходит. Так, так, так. 4 балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8. И в Telegram говорит МСК бот. Там у нас вся жизнь идет эфирная. Сегодня экстренная, так скажем, новость ночная. В Доминикане перевернулся автобус, который вез туристов из Пунта-Каны в аэропорт. В салоне находились 39 пассажиров из России. Также два гида. Туроператор Анекс Тур сообщил, что 27 пострадавших находятся в больницах. За жизнь 7 из них борются врачи. Известно, что 12-летней девочке, раненой в аварии, пришлось ампутировать обе руки. Всего среди пострадавших двое детей. Наиболее тяжелых пришлось везти в столичную клинику на вертолете. Семеро россиян вылетели домой уже. Еще пятеро размещены в отеле, остальные пока находятся под наблюдением врачей. На данный момент известно, что причиной аварии стал грузовик, который подрезал туристический автобус. Водитель успел затормозить, когда фура вылетела перед ним на дорогу, но автобус все же перевернулся. Вот такая история. Люди поехали отдыхать и попали в аварию. На самом деле, не первый раз подобное происходит. И из разных стран иногда приходят такие сообщения. Но здесь очень много наших именно туристов. И серьезные такие последствия. Поэтому все об этом говорят и об этом сообщают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Если вы были в этом автобусе, если вы знаете тех, кто был в этом автобусе, если вы хоть что-то знаете, вы можете всегда нам и написать, и позвонить, если вам есть что сказать. Важное, естественно. Так, чат с Ютуба не читаете? Какого Ютуба? Какой чат? Верда, я даже не знаю, о чем вы. От таких случаев никто не застрахован, пишет Константин. Ну, да, Константин, мы понимаем, что, как ни странно, в этом смысле самолет или поезд — это намного лучше, чем транспорт, который движется на колесах вот таких вот. Ну, то есть, короче говоря, дорожный транспорт. Чего уж я буду тут придумывать, на колесах, не на колесах. Дорожный транспорт. Он, наверное, самый ненадежный и самый небезопасный. Я уж не знаю, кто-то бывал в Доминикане, как у них там вообще с движением? Я в Доминикане никогда не бывал, расскажите, это по ощущениям как? В некоторых экзотических странах я бывал, и обычно в экзотических странах, причем независимо от того, где они находятся, в Африке ли они находятся, или в Азии, например, они находятся, там с движением беда. Ну, это такая традиция абсолютно. Что происходит в Доминикане, мне неизвестно, потому что я там ни разу не был. Это провокация США, пишет Валерий. Не смешно тем людям, которые попали в эту аварию, Валерий. Так, от таких случаев никто не застрахован, да. Так, так, рад, что вы с нами или не с нами, в общем, неважно, мы вместе, пишет 75-й, спасибо. Ну что, никого в Доминикане, что ли, ни разу не было, что ли? Нет ни одного человека, который в Доминикане был, не может мне никто рассказать, я не верю в это. Давайте, 7373948, расскажите мне про Доминикан, что это такое вообще, когда, не в смысле, что это такое, никто не рассказывает, а в смысле, что это за страна такая, и что там за движение, как вообще там все дела-то обстоят. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Максим, Москва.
Да, пожалуйста, Максим.
В прошлом году бывал в Доминикане.
Да, ну расскажите, что там, движение какое? Оно хаотичное какое-то, опасное постоянно или, ну, нормальное, сравнимое с нашим?
Ну, вы знаете, по сравнению с Таиландом, там отличное движение, сравнимо с нашим.
Да.
Там отличные двухполосные дороги в каждую сторону.
То есть это скорее случайность, то, что произошло?
Скорее, да.
Скорее, да. Но, с другой стороны, здесь говорят, что на встречную выехал грузовик. То есть это, видимо, не двухполосная в обе стороны.
Ну, возможно, там, в принципе, дорога до аэропорта, она 4 полосы. 2 в одну, 2 в другую. Mm. А при отелях, когда автобус проезжает, там уже дороги узкие. Ну, там и скорость маленькая.
Но Кирилл говорит, вот пишет нам, что был там, там все хотят, как хотят, так и ездят. Правда, нет?
Ну, мне так не показалось.
Вам так не показалось, спасибо большое. Обычное движение, саморегулирующееся, пишет Георгий. Коллега с семьей был там, позвонил ему, они вернулись вчера, здоровье пострадавшим, пишет Деко. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Сергей.
Да, пожалуйста.
Тоже были в Доминикане, тоже достаточно, в общем-то, спокойное движение, но ездили в Санто-Доминго на экскурсию. Но очень много, на самом деле, вот, разных грузовиков и разных тракторов ездит по дороге.
А вот 53-я, 53-я наша слушательница, да, у нее номер заканчивается 53, поэтому 53-я. Она пишет, что 2 раза была в Доминикане, беда там с движением, правил нет вообще. Вот вы положили трубку, очень жаль, потому что я хотел, чтобы вы прокомментировали это. 7373948, телефон прямого эфира. Если я читаю чье-то сообщение, это не значит, что я с вами не продолжу разговор. Ну так, на всякий случай предупреждаю. Может быть, это будет полезно нам на будущее. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, смотрите, в субботу вот только вернулся из Доминиканы. Ситуация следующая. Едешь, когда тебя встречают, и гид уже в автобусе говорит о том, что движение хаотичное, разрешено ездить пьяными, да?
Пьяными?
Да, ездят они.
Сильно пьяными они ездят? Или там какое-то есть допущение просто?
Не то, что разрешено, да, но они ездят пьяными, и как таковых правил дорожного движения нет. Об этом сообщается еще, когда везут в отель.
А как же они тогда взаимодействуют? Это интуиция какая-то вот?
Возможно, интуиция, не знаю. Я машину не брал, очень не рекомендуют, но что касается трансфера в автобусе, в принципе, туда-обратно доехали как бы, ну, вполне.
Ну, слава богу. Спасибо большое. Можно на небольшой скорости ездить, если выпил, пишет Олег. Серьезно? Брал в аренду там машину, ездят нормально, но правил реально не знают, ездят на интуиции. Вот как раз Константин написал. Доминикана — это Индия на максималках, но не... Но без, так, я не могу читать это сообщение конкретно так, то есть они, но хотя бы они не используют наркотики, вот как-то так. А, все, я понял, мышел, к сожалению, у меня не получилось перефразировать вашу. Они используют не те наркотики, которые используют в Индии, а другие, которые используют у них. Спасибо большое, мышел. В отличие от Москвы, там все едут на расслабоне, пишет Георгий. Может, водитель фуры заснул, пишет Денис. Возможно, такое, Денис, мы этого не знаем. Был в Доминикане, там не очень активное движение, но все оно регулируется водителями по взаимной договоренности, пишет Георгий. Ну, то есть, там, посмотрел, рукой махнул и поехал, да. Сергей Зет спрашивает, почему без напарницы? А мне помощники не нужны. Слушайте, у меня нормально. 7373948. Мне важнее вот здесь, чтобы ваши звонки были. Ну, то есть, вот с вами я разговариваю, да и все. Так что, Сергей, звоните, если что сказать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. По Доминикане еще?
Да, Сергей, да.
Да, смотрите, я полностью согласен с Георгием, который только что вам написал. Там все на расслабоне, все спокойненько, движение слабое, дороги основные, в основном от аэропорта, которые, сейчас про который говорим, до отелей нормальные, машин немного. Единственное, вызывает вопрос, те грузовики, которые там по дорогам ездят, очень старые, скорее всего, что-то, как мне кажется, произошло именно с технической составляющая этого автомобиля. Не автобус, именно грузовика.
Понял, спасибо большое. Возможно, что-то случилось, и он поэтому выехал. Вот меня здесь спрашивает слушатель, а Доминикана это где, пишет Кошек. Доминикана это где? Ну, как где Доминикана? Все знают, что это западнее Пуэрто-Рико. То есть, как вам объяснить? Западнее Пуэрто-Рико, восточнее Гаити. Вот. Ну, как-то так. Севернее Венесуэлы. Ну, примерно так, сориентировались? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да,
вот я только что товарищу позвонил, он 3 раза в Доминикане был, говорит, нормальное движение, вот как ребят предыдущие говорили. Угу. То есть вполне возможно, туда что с грузовиком, конечно, получилось.
Ну, наверное, да. Спасибо большое. Карибское море, ну да. У нас, кстати, не самые плохие водители, как некоторые говорят, и трансфер у нас хороший, водители наши знают правила, пишет СЛД. А я не знаю, кто у нас ругает водителей. Мне кажется, все, кто у нас ругает водителей, им нужно куда-нибудь... Да хотя бы в Египет. Да хотя бы в Египет. Сесть за руль да прокатиться. Или в Марокко где-нибудь прокатиться за рулем. Или, не дай бог, в каком-то Таиланде попробовать проехаться. То есть все станет сразу на свои места. Начнешь любить родину, как говорится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вот в отношении Доминикана это еще интересно.
Ну да.
Ну, смотрите, вот были в Доминикане, история такая, что страна интересная, безусловно, но действительно есть такой момент, когда водители, не только водители, а водители даже лодочных каких-то средств употребляют, это надо сказать честно. Да. Во всем остальном великолепная страна, и рекомендую туда поехать как-то.
Понял, но понял. Не, я не сомневаюсь, что вообще все, что на Карибах, это сплошной кайф.
Да, и если позволите, Алексей,
лучшие места. Вот
одна ремарка, знаете, какая интересная вещь. Ездили на экскурсию из Пунта-Кана, из отеля на остров Саона, там, по-моему, если не ошибаюсь, и проезжали местный какой-то большой храм. Угу. И в этот храм по субботу, воскресеньям огромное количество людей идут замаливать те грехи, которые они, собственно, на их взгляд...
Совершили.
Были греховны вот, в течение всей недели, с понедельника по пятницу, очень потешно. И с понедельника начинается уже то же самое, что и было, собственно, гулянка, пьянка и все прочее.
Понятно. В какой день идут в церковь-то они?
По-моему, или воскресенье, или суббота, боюсь ошибиться, это гид нам рассказывал, но уже...
Ну, это, в общем, довольно логично. То есть не только они так делают. Я сейчас объясню. Спасибо большое. Во-первых, это довольно практично. Во-вторых, довольно логично. В-третьих, это соответствует тем нормам, которые есть, допустим, у нас. То есть на воскресную службу, если вы верующий, обязательно надо ходить. Именно на воскресную, понимаете, обязательно. Ну, ладно. Согласен с звонящим про движение. Проблема в Анаксе. У них поток туристов огромный, считает Сергей. Не Доминикана, а Доминиканская республика, пишет Саша Л. Ну, отличился или отличилась? Я просто не знаю. Саша, вы скажете, вы девочка или мальчик? Вот. Это примерно как не Россия, а Российская Федерация. Да? Не США, а Соединенные Штаты Америки. Понял? Вот так вот. Это если вы девочка. А если мальчик, то тогда не Россия, а Российская Федерация. Вот так вот вы можете говорить. Это разные страны вообще-то. Ну, разные так разные. Все. Раз уж разные, то все. Значит, все разное. Все вообще разное вообще. Никакого отношения не имеет. Все разное. Я все перепутал. Все разное. 7373948. Телефон прямого эфира. Республика Италия, пишет подозрительная сова. А Германия, это федеративное государство Германия, пишет Спиру. Беларусь, пишет Сергей. Ну, ладно. Что, дальше мы пойдем, я так понимаю. Ну, все вам смешно, вам какую тему не дай, вам в Доминикану с Доминикой перепутал, видимо, пишет Валентина. Не знаю, Валентин, не знаю. Сам теперь в загадках, знаете, у меня теперь ощущение, что я что-то перепутал. Я слушателям верю больше, чем себе. И возникает сразу ощущение, что что-то не то говорю. И Англию тогда вспомним, пишет Деко. Ну да. Которая Великобритания. Не КНР, а Корейская Народная Демократическая Республика. Имейте в виду, пишет СЛД. Да, и не КНДР, простите. А я вам отвечу, не КНР, а Китайская Народно-Демократическая. А нет, Народная Республика, бездемократическая, иначе КНДР получится, правильно? Так, ну что там с сайтом, пишу 10-й раз. Хакнули, говорит Москва, пишет шеф-комендор. А что у нас с сайтом? У нас какие-то проблемы с сайтом? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. У меня работает, у меня все работает. У кого-то не работает сайт, проверьте, пожалуйста. Ну и если вдруг вы чувствуете, что не работает сайт, и нужно держать с нами связь, то подписывайтесь на телеграм-канал мой. И все. Вообще, это не Германия, а Deutschland, пишет Шнайдер. Ну, или так, да. Главное, чтобы не убирались. Вот, да? Ну, вы поняли. Мы должны дальше идти, потому что... Много еще других новостей у нас есть, которые, возможно, стоит обсудить, как мне кажется, во всяком случае. Неожиданное заявление Жириновского. Он сравнил Киев с Берлином 1933 года, и, в общем, он это сделал два дня назад, но сейчас об этом стали писать СМИ, обратив на это внимание. Я дам цитату. «Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку, но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить». Точка. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить, говорит Жириновский. О, какой это прекрасный хлеб для всех украинских СМИ. Я даже не знаю, помог ли нам сейчас всем здесь Владимир Вольфович или наоборот. Это у меня есть ощущение, что наоборот. Ну, может быть, я ошибаюсь. Зачем вообще делать такие заявления про превентивное уничтожение каких-то стран, даже если они вам очень сильно не нравятся? Это, наверное, неправильно. Вот. Ну и потом, превентивно уничтожим. То есть что мы сделаем? Мы возьмем большую бомбу, что ли, и эту бомбу сбросим где-то, или ракету. То есть как? Хотелось бы сразу слышать пояснение, то есть что мы будем делать. Потому что пока, как я понимаю, есть там какой-то нормандский формат, все хотят в этом нормандском формате якобы встречаться, разбираться, как-то что-то такое, решать вопрос. И я не совсем понимаю, как в этом разрезе реагировать на такие фразы. Ну, то есть это, наверное, не... Экономически, пишет Валерий. А мы можем экономически? Как, мы перекроем что? Газ, идущий в Европу? Мы перестанем это делать? Как мы можем, подождите, превентивно, что самое интересное, уничтожить что-то? Не понимаю. Зачем тратить время на обсуждения такие, пишет Анастасия. Здрасте, Анастасия. Надо тратить время. Почему? Потому что Владимир Вольфович, это вам не человек, который идет по улице и просто что-то сказал. Ну, это довольно ответственное лицо, занимающая определенные позиции в нашей властной иерархии. И его заявление, так или иначе, в каком-то смысле на него надо реагировать. Ну, вы понимаете. Потому что если не реагировать, может показаться, что все так считают. Ну, то есть, если все промолчали, то, значит, головой кивнули. А я вот думаю, кивать головой или не кивать. Понимаете? Я вот думаю, мне сейчас надо соглашаться или нет? Что-то во мне внутри... В душе говорит, что не надо соглашаться. Надо сейчас головой помотать из стороны в сторону. Да? Но если, конечно, вы где там? В Болгарии, наоборот. Поэтому странно. Никто с начала 90-х не реагирует на него, пишет Плюшевый, да? 7373948. Ну ладно, я тогда зайду на украинские сайты какие-нибудь и почитаю, что они по этому поводу думают. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну вы знаете, какой парадокс, что именно в Германии... И сейчас на Украине правят сионисты. У Гитлера служили 150 тысяч евреев. Вы сами представляете.
Не знаю.
Да, прекрасно. Поэтому там нет ни украинцев, ни немцев в управлении, ни в Германии 33-го года.
И что?
Понимаете, в чем дело?
И все, и все, и во всем виноваты евреи, правильно?
А нет, не евреи, хазаряне. Евреи настоящие, их очень мало. Это хазары.
Хазары.
Принявшие иудаизм, понимаете? Вот это самая беда. А украинцев нет в управлении в Украине. И как и в Германии не было. Сам Гитлер-то был кто? Полукровка.
О.
Шекель Грубер, да.
А как у него, кстати, там... Да-да-да. А вы уже начали мерить черепа другим людям или нет?
Нет, я не мерю ничего.
А как же?
Сионизм и фашизм — это одно и то же, нацизм. Сионизм и... Да, это уже элементарно. Одна медаль.
Все
две стороны.
Ну, вот понятно, вы понятно.
Да, а мы с немцами жили хорошо в истории, вы сами знаете.
Хорошо, странно, знаете, спасибо большое, странно, что в таких заведениях дают все-таки некоторым людям телефон. Ну вот, 7373948. Я хочу сказать, что все говорит Жириновский за свою политическую карьеру, 90% правильно говорит, пишет СЛД. Ну, может быть. Вы, наверное, за него голосуете, правильно? За Владимира Вольфовича, если так вам нравится. Как ты не знаешь про сионистов и хазаров, пишет Илья 572. Не подготовился к эфиру, понимаете, Илья? Так бы вот надо как-то мне глубже погрузиться в эту тему, вероятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Значит, смотрите, во-первых, вся официальная позиция, которая говорится об Украине нашими средствами массовой информации, прокремлевскими, она не соответствует тому, что они на самом деле думают. Это раз. А товарищ Жириновский, он еще внутри этого, понимаете, дважды говорит не то, что думает, а он как бы клоун внутри клоуна.
А что
понимаете?
Они думают, вот скажите, кстати. Ну, если не пытаться оскорбить Владимира Вольфовича, что вы думаете, там, вот, вы говорите, точнее так, украинцы думают что-то такое, что у нас не говорят. Что они думают?
Украинцы думают, я не знаю, что думают украинцы, я вам говорю про нашу политику, ну, так называемую.
Я понял. Наши каналы не говорят то, что думают. Вот что вы говорите.
Естественно, не говорят. А Жириновский, он еще внутри этой.
Хорошо, а что же...
Дважды клоун.
Тогда объясните. А что же они думают?
Смотрите, на чем я основываюсь. Я не могу читать мысли других людей.
Ну вот, да.
Но я основываюсь на том, что они все говорят одно и то же. Следовательно... чисто по логике, да, не может такое количество людей одинаково рехнуться, понимаете? Они все говорят как бы одну повестку, то есть та повестка, которая... Вы прекрасно знаете, что я сейчас говорю, Алексей.
Ну, понятно, смотрите, вот и была, слушайте, например, смотрите, Великая Отечественная война, например, да?
Да.
И как
да.
вы думаете, Советский Союз и средства массовой информации Советского Союза одно и то же говорили про Гитлера? Да.
Нет, ну про такие явления, понимаете, мы можем говорить одно и то же, что пошел снег, да, ну что, мы все правы.
Так а почему вы удивляетесь тому, что например, федеральные СМИ...
Официальная позиция относительно событий в Украине, относительно того, что...
Ну, они говорят одно и то же, потому что они одинаковые, да. Ну что такого-то?
Алексей, вы, значит, один из них, я вас поздравляю, у вас большое будущее.
Конечно, я в каком-то смысле один из них, потому что... Ну, конечно, в каком-то смысле, но я не понимаю, чему...
Баян делает свое дело.
Ладно,
хорошо.
Нет, но я свою позицию никак не изменил, на самом деле, и с тех как бы времен, когда работал здесь Сергей Доренко, поэтому, конечно, вы можете приписать что-то Роману Бабаяну, это наш новый главный редактор, если кто не в курсе, но вообще это будет несправедливо, это значит, что вы меня раньше не слушали просто, вот и все. Это первое. Второе. Они так говорят, потому что они федеральные СМИ. Федеральные СМИ отрабатывают правильную прогосударственную позицию. Чего непонятного? Ну, вы зайдете в кабинет к чиновнику, и чиновник вам скажет ему надо сказать, то, что он должен сказать. Чего здесь удивительного-то? Я просто не хочу... вот, правда, у меня сейчас голову сломали в этом смысле. Что здесь удивительного? Я не понимаю. С чего вы ждете-то? От федеральных СМИ, чтобы они что делали? Ну, загадка просто для меня. Значит, вы один из них. Может быть, это значит как минимум то, что я логически мыслю, а вы нелогично мыслите, понимаете? Ну, это логики нет в ваших суждениях. Давайте исходить из того, что есть средства массовой информации. У средств массовой информации есть, так скажем, люди, которые платят деньги этим средствам массовой информации. Все. Ответ дальше, я думаю, очевиден. Кто платит, тот музыку и заказывает. Разве нет? Ну что, может быть, иначе было в там, России тех самых 90-х? Нет. Вот если, например, канал какой-нибудь федеральный был под Березовским, то он говорил то, что нужно Березовскому. Так, так. Если под Гусинским, то, что нужно Гусинскому. Так, так. Ну а что? Просто сейчас нет, так скажем, противоборствующих сторон практически, потому что есть государственная позиция и есть позиция, так скажем, внесистемной оппозиции. Но она настолько невелика и настолько слаба по разным причинам, в том числе и по той причине, что ее ослабляли, да? Ну, то есть не давали ей вырасти, и она и не выросла. Вот. Что, в общем-то, этой второй позиции и не видно, и незаметно. Ну, как так получается. Но в интернете они довольно активные. Вот. Вот и все. То есть, а что удивительного? И тут, значит, Роман Бабаян делает свое дело. До этого там Сергей Доренко делал свое дело. Слушайте, давайте исходить все-таки из логики. Но если федеральный канал, он отрабатывает прогосударственную позицию, и люди там работают с прогосударственными взглядами, если бы у них таких взглядов не было, то они бы там не захотели работать, правильно? Но если они там работают на самом деле с другими взглядами, а работают там просто потому, что им платят деньги, ну то значит они переобуются в ту же секунду, когда что-то, не дай бог, произойдет. Вы понимаете? Они тут же изменят свою позицию и будут отрабатывать в обратную сторону. То есть, значит, это люди просто работают за деньги. Наемники. наемники есть на войне, наемники есть на информационном, да, фронте. Поняли? Я надеюсь, я предельно сейчас понятен, потому что есть такое ощущение, что вы подумали в определенный момент, что вы там меня на чем-то подловили. Нет, вообще ни на чем не подловили. Я вам откровенно говорю, как есть. И не пытаюсь притворяться, да? 8.30 новости. На 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и обзор печати. Путешествие в Рождество порадует москвичей балетом на льду и необычными угощениями. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Можете прочитать. Как вырастить отличника? Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов о ЕГЭ и двойках рассказывает об образовании. В аргументах и фактах можете посмотреть. Почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно за и резко против? Против, задается вопросом «Комсомольская правда» и пытается найти на эти вопросы ответы. В Москву этапирована легендарная кровавая атаманша Зворыкина. Можете почитать об этом в «Московском комсомольце», тем более, если вы вообще в курсе этой легендарной личности, так скажем. Ну, то они же говорят легендарные, значит, легендарные. Хождение по макам. Ростех хочет наладить экспорт авиатехники с помощью межгосударственного авиакомитета. Это можно прочитать в «Коммерсанте». Такая деловая информация. Вдоль по Питерской. В среду открывается последний платный участок скоростной трассы М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Длина магистрали 694 километра. Ну, наконец-то. Наконец-то. Это в «Российской газете», подробности можете почитать. Я, в общем, когда все откроется, планирую до Санкт-Петербурга все-таки доехать на автомобиле. Мне даже для этого специально давала Audi свою Q8, но я не поехал. Ну вот такой вот я человек, ну что ж поделать. Поехали дальше. Просто я-то думал, что уже открыли и взял. А, не открыли, я думаю, ну не поеду тогда. Я теперь, когда Kia Soul вижу, смеюсь, пишет My Name. Ну, немножечко покритиковал было дело. Скажите, чтобы показатели ФК и говорили бы о чем, что не программа, то Украина. А, что показывают федеральные каналы, то эти Украина, они вас кормят, и неужели у вас нет своих проблем, чтобы поговорить, пишет Белорус. Белорус, у нас есть свои проблемы, в том числе и бытовые. Вы знаете, что свою программу я часто посвящаю именно социальным вопросам, а не политическим. Ну, мне нравится вообще всяческая социальная тематика. Это первое. Второе. Безусловно, мы не можем игнорировать вопросы внешней политики с вами, потому что нам важно, что происходит в соседней стране и какие взаимоотношения нашей страны с этой страной, потому что это на нас влияет. Поскольку есть еще третьи страны, которые, например, вводят против нас санкции и так далее за наши решения. Имейте это в виду, это бьет прямо по нашему кошельку, и это важно для нас. Решать определенные вопросы, или, по крайней мере, если не решать, то держать руку на пульсе. Мы можем отгородиться от вопросов внешней политики, мы можем отгородиться от вопросов даже внутренней политики, то есть вообще не интересоваться этим. Но это определенного рода инфантилизм. Это когда человек вдруг понимает, или не понимает, точнее, что ответственность лежит на нем за все происходящее в стране, на каждом из нас. Вот этот инфантилизм, который в нас, возможно, воспитан поколениями, и, ну, абсолютно понятно почему, потому что до этого империя, соответственно, вы рабы, после этого Советский Союз, тоталитарное государство, в котором решение принималось за вас, вам же оставалось только работать, ну и так далее. Ну и вот там более-менее там свободная новая Россия, и сейчас все-таки... Наверное, вы не будете спорить, не так свободно дышится некоторым, как в 90-е дышалось. То есть все-таки посложнее в этом смысле. Опять же, и люди привыкли к тому, что государство за них решает, все делает, государство должно о них позаботиться. Есть там добрый царь, добрый генсек, добрый президент, который все проблемы должен решить. У нас, к сожалению, я думаю, что это чуть ли не одна из основных проблем нашего общества, нет ответственности у людей за собственные действия. И нет ощущения, что твои действия влияют на твою страну. Что если ты не делаешь, то ничего не сделается. Если ты не сопротивляешься, то никто не будет. Но вы понимаете, да, о чем речь идет? То есть речь идет о том, что люди пытаются, или даже не пытаются ощутить свою ответственность за происходящее в стране. Каждую секунду. Вот говорят, что в некоторых других странах по-другому. Не знаю, можно ли верить или нельзя таким утверждениям, но вот так говорят. Разве может рука быть на пульсе всю жизнь, пишет СЛД? Может? Но нет, есть люди, которые интересуются совершенно другими темами. Есть люди, которые интересуются смешными шутками какими-нибудь. Да, они этим живут, возможно, этим зарабатывают, и им хорошо. Почему нет? Есть развлекательные радиостанции, где, например, вам будут говорить, что ну пускай за окошком туман и пасмурно, у нас здесь всегда солнышко. И передавать друг другу приветики. И все там. Привет передает доярка Глаша. Ну, вы понимаете. То есть есть такие места, где всегда все хорошо, и люди не интересуются сложными вопросами. Жизнь человеческая, и тем более общественная, это сложный вопрос. Политика межгосударственная, это очень сложный и очень неприятный вопрос, в котором либо вы хотите разбираться, пытаться во всяком случае, и потому что это вас увлекает. Либо вы не хотите, не разбираетесь, не увлекаетесь этим и просто не потребляете такую информацию. В принципе, базовые ваши потребности, базовые, да, вот такие, жизненные, они в современном мире и так обеспечены. Разбираетесь вы в политике или не разбираетесь. О чем я говорю? Я говорю о том, что вам, в общем-то, будет что поесть, вам, в общем-то, будет во что одеться и вам, в общем-то, будет где жить. Примерно. Если вы не рассчитываете на какие-то пентхаусы, да, там, не знаю, где-нибудь в Москва-Сити вы собираетесь жить или еще что-то такое, то тогда, в принципе, вот вести такую жизнь неамбициозную, в хорошем смысле, можно, и не интересуясь политикой вовсе, и не читая новостей. Знаете эту фразу, да, не читайте советских газет. Вот не читайте газет, не слушайте информационные радиостанции, не смотрите новости. Ваша жизнь, скорее всего, резко пойдет, так скажем, налаживаться. Она будет налаживаться. Почему? Потому что вы перестанете себя терзать той информацией, которая вам неинтересна, не нужна и подчас вас расстраивает. Понимаете, о чем я говорю? Если же наоборот, если вас эта информация интересует, если вам эти темы близки, если вы получаете в каком-то смысле, да, в широком, кайф от обсуждения и рассуждения на эти темы, то тогда, ну, добро пожаловать! И мы будем говорить про Украину, мы будем говорить про Белоруссию, мы будем говорить про Сирию, мы будем говорить про Америку, мы будем говорить про все, что происходит во внешней политике, если мы будем касаться внешней политики. Правильно? Ну что нам делать вид, что мы об этом не говорим? Какая у нас будет позиция? Каждый выбирает сам. Вы можете выбрать свою позицию. Какая она у вас по отношению к Украине, к Америке, к Белоруссии, к Китаю, к КНДР, да кого угодно вообще. Вы сами ее выбираете. Правильно? Вы сами формируете свою позицию, и вы отвечаете за свои слова. Вы звоните и отстаиваете свою позицию. Какая она у меня? Я сам за свою позицию отвечаю. Все верно? Видите, как все оказывается просто. Хочу говорить про Узбекистан, и ничего не могу с собой поделать, пишет СЛД. Продолжайте говорить про Узбекистан. Найдите людей, которые интересуются темой Узбекистана, СЛД. Дождитесь, когда Узбекистан станет основной повесткой наших СМИ. Когда что-то начнет такое происходить во взаимоотношениях России и Узбекистана, что все об этом начнут говорить. И будет на вашей улице праздник. Пока это не так. А так хотелось побольше про внешнюю политику. Жалко, что эта тема почти перестали освещаться в передаче, пишет Макс Р. Да нет, ну, понимаете, в чем дело? Начинаешь говорить там про Украину, люди начинают злиться. Все какие-то напряженные сразу. Конструктива не получается. Начинают говорить, что ну вот опять про Украину, все говорят про Украину, и ты про Украину. Ну а про что еще? Вот смотрите, есть новостная повестка, да? Есть страны, которые в этой новостной повестке присутствуют, в нашей, которые нас интересуют по объективным причинам. Наша армия есть в Сирии, поэтому нас это интересует. Правильно? Нас интересует Украина, потому что у нас с ними, ну, так скажем, политические терки, да? Вот. И нас интересует, например, ну, в меньшей мере, но тем не менее интересует Белоруссия, потому что это наш союзник, и это рядом, и тоже там и Лукашенко ярко как-то высказывается по отношению к России и Украине и так далее. Мы следим за этим. Нас, безусловно, интересует Европа, и в Европе нас интересуют, опять же, две страны больше всего, это Франция и Германия, потому что на них эта Европа объединенная и держится. Правильно? Нас интересуют Соединенные Штаты Америки, потому что сегодня это центр мира. Не знаю, что будет завтра. Возможно, Китай возьмет эту пальму первенства. Нас интересует Китай, потому что это огромная экономика, она продолжает расти, и это вообще-то наш сосед. И есть определенное противостояние Китая и США в торговом смысле, а мы тут тоже каким-то боком причастны, так скажем. И у нас есть возможность, ну так говорят эксперты, выбирать. То есть кому быть поближе, от кого быть подальше, сохранять ли нейтралитет, это важно. Нам важно наблюдать за большими игроками, чтобы самим не совершать определенных ошибок в геополитике, чтобы нам не попасть под каток. Вы понимаете, да, о чем речь? Вот об этом говорю. Иногда получается, иногда не получается. Иногда не получается. Нас все интересует. Вот и правильно, Серкпол. Вот и правильно. Все и должно интересовать. Так, каждый день вы напоминаете, какой плохой Советский Союз. Линию партии выполняете. Молодец, пишет 404. Линия партии сегодняшней, к сожалению, не такая, какая у меня по отношению к Советскому Союзу. У нас все очень аккуратно. И часто, например, на федеральных каналах у нас почему-то любят воспеть Сталина во всех красках. Или, например, как-то не заметить те же самые репрессии, которые Сталин производил. Ну, а он это делал. Я за объективную оценку действительности, я за то, чтобы пытаться, и истории в том числе, пытаться обозначить и плюсы, и минусы. Если вы хотите некую квинтэссенцию мысли относительно Советского Союза, я вам скажу. Я считаю, что Советский Союз рухнул, потому что он был несовершенен, как политико-экономическая модель. Понимаете? Несовершенен. Но совершенных систем и не бывает. Но он был, видимо, менее прочным, чем то, что предлагали американцы. Поэтому Соединенные Штаты Америки не рухнули, а Советский Союз рухнул, к сожалению. То есть мы построили в определенный момент, сейчас без обид, да, наши предки построили в определенный момент систему, которая, да, тактически определенные задачи решала довольно успешно, но в долгой перспективе оказалось это государство нежизнеспособным. Все. Его нет поэтому, потому что оно было слабее. Вы скажете, нет, потому что были предатели, допустим, потому что нас там подрывали снаружи и что-то еще такое, да, враги были. Да, 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 предатели были, враги были, но предатели также были и в США, и враги также были и в США. И мы также противостояли американцам, как они противостояли нам, правильно? Но проиграли мы. Почему? Мы должны признать этот проигрыш. Почему мы проиграли? Сами себе ответьте на этот вопрос. Ответ простой. Мы построили не такую живучую модель государства, как американцы. Дальше. Чтобы в следующий раз не проиграть, что нам нужно сделать? Мы задаем себе вопрос. Сделать так, чтобы наша модель государства была не менее, а лучше даже более живучей, чем у американцев. Дальше вопрос. А сейчас мы так сделали? Ответ. Не знаю. Наверное, нет. Почему? Потому что часто, так получается, мы идем за одним человеком. Один человек. У нас один лидер, мы за ним идем. Понимаете, да, о чем идет разговор? Такое было и раньше. Но люди не вечные. А это очень важно. Именно поэтому важно выстроить систему социальных институтов так, чтобы как вдруг меняется власть, вот транзит власти, есть такая фраза, да, она очень важная, словосочетание, транзит власти. Когда происходит транзит власти, чтобы все было тихо, спокойно, хорошо, и государство, вне зависимости от того, кто его даже возглавит, как это сейчас произошло, например, в Соединенных Штатах Америки, американцы были недовольны, во всяком случае, элита точно, назначением Трампа, и он странные вещи стал делать на своем посту. Но, тем не менее, даже когда Трамп возглавляет государство, Соединенные Штаты Америки не разваливаются. Почему? Потому что так выстроена система. Какую задачу мы должны перед собой поставить? Вот мое мнение личное, абсолютно. Какую задачу перед собой должен поставить каждый житель России? Власть ли, представитель власти, представитель трудового народа, как хотите. Одну простую задачу. построить крепкую систему государственную, чтобы она не развалилась, как развалился Советский Союз. А дальше мы будем думать, как это сделать, да? И дальше мы будем на эту тему рассуждать много, долго. И вот это и есть точка сборки, точка спора. Вот здесь мы начинаем спорить. Все, что сказал я до этого, на самом деле, даже если вам это не нравится, это, к сожалению, правда. Вот все, что я сказал до этого, это абсолютная правда. Так оно и есть. Понимаете? Вот просто это как базу можно взять и больше не трогать никогда. А точка спора, она как нам сделать так, чтобы государство наше было самым сильным, самым крепким. Понимаете? На будущее, для наших детей, для наших внуков. Как нам это сделать? И дальше мы смотрим. Естественно, мы смотрим куда? Мы смотрим на соседей, и мы смотрим в прошлое. Смотрим на соседей, видим модель европейскую, модель американскую, да? Модель там китайскую. Смотрим в прошлое, видим модель либо советскую, либо имперскую. Но имперскую как-то всерьез уже никто не обсуждает, потому что, видимо, это было очень давно. Соответственно, советскую модель. Дальше мы говорим, надо сделать все, как в Советском Союзе. Допустим, мы делаем все, как в Советском Союзе. Знаете, что будет? Будет то же самое. Если ты построишь такую же модель, какая была в Советском Союзе, он точно так же рухнет. Точно так же. Потому что американская модель более живучая. Она более живучая. Она вот сейчас есть. Посмотрите на нее. Живее всех живых. Советского Союза уже давно нет, там 30 лет. А Америка есть. Почему? Значит, у них модель более живучая. Соответственно, если мы выстроим Советский Союз 2.0 по тем же самым лекалам, которые были раньше, мы опять проиграем. Так зачем нам наступать на одни и те же грабли два раза? Нам что-то другое нужно строить. А что другое? Возможно, это будут части из Советского Союза. Возможно, что-то мы позаимствуем у американцев. Что-то покрадем, так сказать, у европейцев. Что-то, может быть, подсмотрим у китайцев. И мало ли у кого еще. Учиться надо у всех. Учиться надо у всех. Нравится вам это государство? Не нравится американцы вам? Надо у них учиться. Чтобы быть не слабее. Перед тем, как идти на бой, что делает спортсмен? Спортсмен изучает своего соперника, если у него есть такая возможность. Он смотрит бои своего соперника. Он смотрит, какие у него мощные удары, какие немощные. В соответствии с этим он готовит себя. От чего ему защищаться? Какие могут быть серии ударов? Когда соперник выдыхается? В чем он силен? Какие его слабые стороны? Посмотрите на знаменитый бой Мухаммеда Али с... Почему-то я хочу сказать... Джордж Форман. Посмотрите. Когда он бегал по рингу, да, танцевал, порхал как бабочка. Никто не верил в Мухаммеда Али в тот момент, потому что Форман был настоящей машиной по уничтожению всех на ринге. Посмотрите его другие бои Формана. Мухаммед Али нашел стратегию и придерживался этой стратегии, и победил. И поэтому он самый великий боксер. Понимаете? А если бы он сказал, я сейчас выйду и дам ему в лоб, этому Форману, то Форман бы его прямо на ринге бы и убил. Вот и все. Потому что Форман больше, сильнее. Да? 7373948. Когда, простите, даже из последних примеров, вот Конор Макгрегор, да, и Хабиб Нурмагомедов. Вот представьте себе, Хабиб все время был бы в стойке. Все время. И не проходил бы в ноги, и не использовал свой козырь, борьбу. Он бы мог проиграть тогда, в таком случае, правильно? Правильно, и вы прекрасно это понимаете. Почему? Потому что Конор Макгрегор, например, возможно, я не утверждаю, лучше работает в стойке. Но надо видеть свои плюсы, надо видеть свои минусы. И также с соперником. Не обязательно называть этого человека врагом, пусть он будет соперником. Вот. Ты должен его считать постоянно. И если он что-то делает лучше тебя, учиться у него. Учиться. Если он в стойке хорош, учиться работать в стойке против него. 7373948. Только так ты становишься сильнее. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Привет, Сергей Трифит.
Да, пожалуйста.
Подскажите ваше мнение, в чем устойчивость Америки? Ну, точнее, не Америки, а США.
Я же говорю.
Почему?
Я же говорю, механизм выстроен таким образом, что можно поменять даже лидера, и, в принципе, устоит государство. То есть, наверное, речь идет о том, что...
Почему они держатся, почему они стоят?
Ну, я думаю, что речь идет о воспитании гражданских институтов, конечно. Каждый человек... В том числе. В том числе. И вы знаете, да, есть такое словосочетание «частная собственность».
Да, да.
Вот. Который, кстати, в Советском Союзе и не было. Вот.
Ну, сейчас понятно.
Сейчас у нас сложное отношение с частной собственностью, спасибо большое. Мы и не как советские люди к ней относимся, к этой частной собственности, но и не так, как американцы относятся к частной собственности. То есть у нас все еще какое-то слияние. Да, вот двух систем в голове. Это странно. Я думаю, что это присуще больше старшему поколению. Я думаю, что моему поколению, а мое поколение — это поколение, выращенное в 90-е. 90-е — это ужасные времена. С экономической точки зрения для людей ужас без конца. Для простых людей 90-е. Но 90-е отличались от того, что было раньше, кое-чем очень важным. Свободная информация. Она могла быть ужасной, она могла быть лживой, неправдивой, но она была свободной, эта информация. И нас воспитали в поле свободной информации. А плюс потом мы еще и получили интернет. Кстати, это еще один довод к тому, что ни в коем случае не пытайтесь строить Советский Союз. Именно потому, что если вы будете строить по тем... Я не говорю, что не надо объединять государство рядом с Россией, там, с ними дружить, выстраивать добрососедские отношения, пытается строить определенные там союзы новые какие-то, да? Советский Союз, вот в том именно виде, в котором он был, не жизнеспособен сегодня, потому что есть интернет. Ты не можешь миллионам граждан говорить, что они живут лучше, чем на Западе, потому что гражданин за секунду берет и смотрит, как живет на Западе человек. Вот не можешь. Если вы хотите отстроить Советский Союз 2.0, вам придется выключить интернет. А интернет сегодня можно выключить, по сути, одним только способом. Электричество выключить. Но даже Ленин уже тогда, давным-давно, 100 лет назад, говорил, что электрификация всей страны, он понимал пользу этого. Вот и все. Не мы такие, жизнь такая, пишет Борис Байкер. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Алексей Владислав.
Да, Владислав.
Алексей, ну, знаете, насчет Америки, все-таки ее политического острова.
Да.
Вы забываете о том, что в Америке руководит страной не президент.
Нет, президент, конечно, руководит страной, но определенного рода...
Абсолютно нет.
Власть как нет?
Президента там как минимум. Руководит страной там Конгресс. А у нас руководит страной президент.
Ну, потому что и у нас суперпрезидентская конституция.
Да, и поэтому у нас в случае того, что если президент ушел, ну, куда ушел? Кто-то на пенсию ушел, кто-то...
Да, по-простому, давайте скажем. У нас многое зависит от первого лица государства. Да, если, допустим, да. Это Сталин, то это будет такое государство. Если это Хрущев, то оно будет сразу другое, и начнутся развенчания культа личности Сталина. Если это будет Горбачев, то мы вдруг в одночасье можем начать дружить с Америкой так, что аж там, забыть про все остальное вокруг. Если это Ельцин, ну и так далее. То есть, понятно, много зависит от одного человека. То есть... И если этот человек действительно настроен на построение правильного государства, если у него есть к этому даже дар, давайте так скажем, то хорошо. А если нет, то плохо. То плохо. Дела тогда наши плохи. Понимаете, о чем я говорю? И мы мыслим такое ощущение категории сегодня. Я же предлагаю помыслить категории 20, 30, 40, 50, 100 лет вперед. Представляете, когда нас уже, нас не будет. Вообще, нас уже не будет. А наше государство должно быть, когда нас не будет. Даже когда наших внуков не будет уже, и внуков наших внуков, наше государство должно быть. И как нам сделать так, чтобы так и было? Как нам выстроить нашу политику внутреннюю и внешнюю так, чтобы так и было? Чтобы наше государство существовало еще 100, 200, 300 тысячу лет. Мы несем за это ответственность. как мы, может быть, кто-то не понимает, мы несем за это ответственность. Сейчас государство в наших руках. Мы жители нашей страны, разве нет? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Борис Байкер зашел, видимо, в мой телеграм-канал и говорит, почему ликующий триумфатор? Ну, есть у этой фразы история. Могу рассказать. «23-й говорит, предположу, что устойчивость государства определяется устойчивостью элит. Элита без народа – это колосс на глиняных ногах, переделе нефтяная вышка на сваях. В СССР были устойчивые культурные, научные, военные элиты», – пишет 23-й. Не могу согласиться с вами насчет военных элит, потому что предательство армии это было, когда распадался Советский Союз. Разве не так? Разве Советский Союз не предали власти? Кстати, основная претензия к довольно логичная к сторонникам Советского Союза у тех людей, которые выступают его противниками, они говорят: а что же вы, когда толпы ринулись на площади, не вышли толпами защищать свою любимую родину? А что же вы не вышли? И тут может быть множество ответов, но один из этих ответов звучит так: да потому что и не было желания-то особо. Ну, не было желания особого защищать то, что было. Например, а может быть, какой-то другой ответ. Некоторые говорят, что нас обманули. Нам сказали, что СНГ – это как СССР, и мы поверили. Ну, может быть. Опять же, инфантилизм. Опять же, инфантилизм. Значит, вас обманули. А если вас обманули, вы, значит, позволили вас обмануть. Такие дела. Расскажи про ликующего триумфатора, пишет Константин. Рассказываю. Однажды у нас была вечеринка, что ли, на радио. Это был корпоратив, сейчас так называют. И мы играли в интеллектуальные игры. То есть, такое возможность развлечений. Там у команд были свои названия. И вот название команды одной придумал Сергей Доренко. Он сказал: «Ликующие триумфаторы». И мне что-то так понравилось, что я решил себе забрать. Вот. Поэтому «Ликующий триумфатор». Мне кажется, это очень смешное словосочетание. Ликующий триумфатор. То есть вы же понимаете, что это речевая избыточность в полном ее проявлении. Ну вот. Вот такая вот простая история. В СССР ослабла идеология в результате размывания железного занавеса плюс предательство высших функционеров КПСС, пишет Сергей. Да, Сергей, дело в чем, как мне кажется, когда вы говорите «ослабла идеология». Если идеология строится на вымысле, на мифе, то как только... ты получаешь факты, миф разрушается. Понимаете? То есть, если человеку голодному говорить, что он сытый, он сытым не становится от этого. Какой-то промежуток времени он может даже подумать, что это просто такое здоровое питание, и просто он раньше слишком много ел. Но потом он поймет, что он умирает. И ничего с этим сделать нельзя. Если автомобиль «Москвич» недостаточно хорош, и не так хорош, как, например, Феррари, то это факт. И ты не докажешь обратного никогда. Это невозможно доказать. Просто потому что это факт. Поэтому, наверное, нам, нашему народу в Советском Союзе меньше надо было врать самим себе. И честно признавать, что да, у нас есть машины. Да, они хуже, чем вот те, пятый, десятый. Но они наши. Мы знаем, что есть лучше. А вот. Здесь же было вот наше все самое лучшее, самое классное, а оказалось, что нет. И потом так все хотели Денди в 90-е, так все хотели телевизоры цветные, боже мой, как все хотели телевизоры цветные, приятно так было. Вот, все-то, оказалось, хотели колбасы, все, оказывается, хотели джинсы, все, оказывается, хотели одеваться, как им нравится, красить волосы в тот цвет, в который им нравится, а не вот тот, который, например, дан природой. И я вот сейчас могу ругать этих людей, а А зачем мне их ругать, если они этого хотели? В конце концов, человек для государства или государство для человека? Я думаю, что государство для человека, конечно же. То есть человек ценный сам по себе, человек ценен, народ ценен, единица цена. Но, к сожалению, это вот сейчас начинается либеральная ересь. Такие, понимаете, да? У нас, я не знаю, когда-нибудь появится такой класс людей, да, с таким мышлением, как либерал-патриот. Вот может появиться либерал-патриот в России? Не знаю, загадка для меня. Может ли либерально-патриотическое нечто быть выстроено постепенно? Не знаю. Но, ну, не знаю, надо думать над этим. Пока у нас, видимо, не получалось в этом смысле. У нас, если патриот, то до мозга костей он государственник. Ну, то есть он будет отстаивать позиции государства, даже если они саморазрушительные. Это самое ужасное, что когда государство начинает разрушать само себя, человек не хочет сказать сам себе об этом. Да? И в итоге получается распад Советского Союза, например. А может, если он там либерал, да, вот если у нас либерал, то он у нас сразу не патриот. Все. То это значит, он будет ненавидеть все вокруг, он будет говорить, что да, Россия слишком большая, да она кому такая нужна, да если бы распалась, то и ладно, вот, невозможно дышать, вот, нас облучают, ну что-нибудь такое. А вот человека, который скажет, что житель России, каждый житель России ценен, мы уважаем личность, мы уважаем право человека на свободу, вот, в том числе. Мы уважаем частную собственность. Если человек что-то заработал честными методами, мы не будем у него это забирать. Не будем у него забирать. При этом мы любим свою родину. Мы не позволим своей родине распасться. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Наша страна неделима. И если кто-то вдруг решит, что это не так, мы его накажем. И мы будем делать все для того, чтобы наше государство было самым сильным. Ну или, по крайней мере, одним из самых сильных в мире. Вот и все. Вот мне кажется, это самая трезвая и правильная позиция была бы. Нет? Ну, жертвовать людьми нельзя. Репрессии устраивать нельзя. Гноить в тюрьмах нельзя. Стрелять в людей нельзя. Убеждать можно. То есть использовать не силовые, а политические методы. Учиться работать в этом смысле. Возможно ли это сегодня? Не знаю. Так ли мыслят люди, народ, да? Так ли мыслит элита? Не могу вам ответить на этот вопрос. Позволят ли нам другие государства такую роскошь, как свобода? Вы же понимаете, что... жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Об этом еще Ленин говорил. И в этом смысле, кроме российского общества, есть еще мировое сообщество, так называемое. И у мирового сообщества есть определенные взгляды на нас. У разных стран. И у некоторых стран есть вполне себе рациональные политические желания получить какую-то часть наших ресурсов. Ослабить нас в военном смысле, еще в каком-то. Позволят ли они нам быть мобилизованным, отмобилизованным, да, государством, все время готовящимся к войне? Позволят ли они нам свободно рассуждать, мыслить, спорить, не бояться, что завтра какой-нибудь военный альянс типа НАТО еще ближе подойдет к нашим границам, хотя ближе подойти к нашим границам уже нельзя. Они и так уже на нашей границе. Позволят ли они нам? Не знаю, сложно сказать. Что они потребуют взамен? Боюсь, что они потребуют взамен все. Ну вот, к сожалению, так. Поэтому перед нами, конечно, сложные задачи стоят. А? У вас все спуталось. Государство, родина, страна. Пишет Сергей. Ничего, у меня не спуталось. Так, люди при этом могут жить богато и достойно, задается вопросом Жека. Люди могут жить богато и достойно, если люди во-первых, поймут, что их благосостояние во многом зависит от них. Это первое условие, они должны это понимать, что если ты ничего не делаешь, то под лежачий камень вода не течет, знаете, да? Вот ничего не получится. Надо много трудиться. Говорят, что американцы очень-очень и очень много работают. Говорят, что это нация трудоголиков. Впахивают в поте лица, зарабатывают свой хлеб, чтобы потом его в поте лица есть. Да? Это первое, что нужно понять людям. Что нужно сделать государству? По-хорошему не трогать людей. Вот по-хорошему не трогать. Если он уж что-то заработал, если он что-то делает хорошее, если он создает рабочие места, облегчать ему жизнь. Облегчать жизнь бизнесмену. Если это хороший человек, если это не мошенник, да, не негодяй, не убийца какой-то, облегчать ему жизнь. Давать ему возможность зарабатывать эти деньги. Давать ему возможность нанимать сотрудников, которые будут зарабатывать деньги на частных предприятиях и эти деньги тратить. А когда они их будут тратить, эти деньги все равно будут идти в бюджет. Вот о чем идет разговор. То есть государство не должно, так скажем, репрессировать тех, кто на что-то способен. Давать им возможность, давать им воздух определенный. Но если те приступают закон, конечно, тут как тут должны появляться контролирующие органы и сначала грозить пальцем, а потом уже приступать к конкретным мерам. Если вдруг человек не понял, когда ему грозят пальцем. Если он слишком много на себя берет. Если он подумал, что можно там воровать, убивать и все остальное. Хороший человек – это как и кто решает, пишет Макар. Уголовный кодекс Российской Федерации. Но здесь должно быть соблюдение законов. Соблюдение законов должно быть неукоснительное. Всеми людьми, понимаете? Всеми людьми. То есть уж точно проверяющие-то, контролирующие органы, так скажем, они-то должны быть в этом смысле ну, лучше, чем остальные, честнее, чем остальные. Понимаете? Вот о чем я говорю. Есть законы. И законы, к сожалению, сейчас буду говорить банальные вещи, должны быть равны для всех. Вот. И да, должна соблюдаться Конституция как основной закон Российской Федерации. Да, должна. Но дальше мы смотрим на ситуацию и понимаем, что один закон нарушается, другой нарушается, третий нарушается. И все как-то потихонечку расхолаживаются. Будь то там элиты, будь то народ. Да? Хотя элита — это часть народа. Они же из народа, откуда они могут взять? Я говорю, они же не с Луны. Все как-то вот что-то здесь позволяют себе, там себе позволяют. Скрепки какие-то с работы унесли, еще что-то. Вот это вот уже нехорошо. Когда государство заботится только об успешных, то внезапно случается крестов маржери, и закон был один для всех, пишет Вадим. И наш самый справедливый суд в мире, пишет Вася. Ну и суд, конечно. Суд, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. И я просто добавлю одну вещь, очень простую. И всего этого добиться за один день невозможно. Это долгий, сложный процесс, в который должны быть вовлечены все жители России. Все. Вне зависимости от их достатка, вне зависимости от того, как они устроились в этой жизни. Где не находится на социальной лестнице. Каждый должен нести ответственность конкретно за себя. За себя, за свои действия. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Раз в две недели слушаю вас с удовольствием по утрам. Если вы говорите то, что я не думаю, а наоборот, значит, я считаю, что я думаю правильно. Вот, а сегодня вы меня удивляете.
Почему?
Я хочу сказать, ну, либералом, патриотом я был лет 30, когда вы, наверное, еще в школу ходили. Это совершенно нормально, это я могу сказать.
Я не наблюдаю таких людей.
Ну, очень плохо. Подъеду, пожму вам руку.
Мы встретимся с вами вдвоем. Я имею в виду, я не наблюдаю таких политических сил.
Но понимаете, в чем дело? Вы вот как-то...
Может быть, я что-то не понимаю, не вижу.
Не пытаетесь найти истину, да, а вокруг да около ходите. Вот мы говорим об устойчивости системы, да, вот институты. Ну, давайте вначале вот просто залезем в свою конституцию, посмотрим. Там у нас написано разделение властей. Почему вы каждое утро, как журналист, не защищаете нашу Конституцию, не рассказываете о том, что должно быть разделение властей, понимаете? А вы сегодня удивились, оказывается, что государство может быть неустойчиво, если наплевать, если 19 человек у власти. А вы знаете, я в 2000-м людям говорил, почему нельзя голосовать за Путина, мне никто не верил. Вот прошло 19 лет, люди начали сомневаться, да? Это по поводу либерал-патриотизма. Так вот, Алексей, я хочу сказать, я еще лет через 10 подожду и посмотрю, что вы через 10 лет скажете. Надеюсь, что я доживу, хотя я старше вас, понимаете? Потому что есть истина, а есть пропаганда. Уходите от пропаганды, идите ближе к истине.
Тут вот. Понимаете, в чем дело? Спасибо большое. Вот это главное, сейчас вот момент. Спасибо вам большое. Я желаю вам здоровья, живите 10, 20, 30 лет, хоть 40, хоть 50. Пожалуйста. Это первое. Второе. Поймите, когда кто-то навешивает на другого ярлык, типа пропагандист, пропаганда или так далее, это ярлык. Это ярлык. Это вы сами навесили, вы сами себе решили. Понимаете? Дальше есть возможность. Первое. Отрицать. Второе. Согласиться. Но, тем не менее, у тебя нет возможности сказать, ну или обнулить и сказать, ну это ваше мнение. Ну, это ваше мнение. Вот я примерно вам так и говорю. Ну, это ваше мнение, пожалуйста, вы можете его высказывать. Поймите правильно, что такое пропаганда, на мой взгляд? Пропаганда – это когда ты безмерно хвалишь власть, что бы она ни делала. Все. Ну, то есть ты просто работаешь над имиджем власти. Вот это и есть пропаганда. Если говорить про государственную пропаганду, если говорить про антигосударственную пропаганду, это когда ты ругаешь все, что делает, все вообще, напрочь, вот что бы ни сделали, все погано. Ну вот сейчас, например, в Москве, смотрите, да, запустили вот эти МЦД. Хорошая же штука, правда? Ну вот по-честному говорим друг другу, хорошая штука, удобно, дешевле, поезда новые, хорошо. Были проблемы при запуске, правда? Вначале, ну были же проблемы при запуске. Были проблемы при запуске. Я захожу, смотрю, что по этому поводу там делает Навальный этот ролик. Господи, там и люди в очередях, и они бежали, да и куда, ну и все, и начинается, и все плохо, и ужасно, и жить невозможно. Ну слушайте, ну будешь запускать завтра ларек, ну ларек, вот открывать завтра бизнес будешь, у тебя будут проблемы. Это будет сложно. Ты не можешь просчитать все. Ну, не можешь ты просчитать все. По-любому будут ошибки. На начальном этапе, на этапе запуска всегда бывают ошибки. Если не бывает, ну, это счастье. Ну, это редкость. Но вообще-то бывают обычно. То есть даже в автомобилях, вы знаете, такие прекрасные автомобили, например, как BMW или Audi, или еще какие-то, у них бывают детские болезни, когда автомобиль только запустился, вот в производство, вот его продали, и появляются детские болезни. И там бывают компании, когда отзывают некоторые автомобили, чтобы поменять какую-то часть, потому что поняли при эксплуатации, что нет, она недостаточно надежна, эта часть. Мы ее вернем, сейчас доделаем, и поехала дальше. Что же, мы будем ругать, что ли, сплошь эти машины? Зачем? Так же и здесь, понимаете? Радикально хвалить и радикально ругать одинаково бесполезно. Ну, вот одинаково бесполезно. И это только злит. Ну, просто, может быть, разные части общества это злит. Но злит. Это другая работа. Это не про журналистику. Это вообще не про мыслительный какой-то процесс. Это про процесс. Это имидж, это пиар. Понимаете? Поэтому вот что я называю так, сам для себя, да, мыслю как пропаганду. Но у нас часто пропагандой сегодня называют там какие-то вещи, которые ты говоришь. Вот, например, я считаю, что там нам нужно защищать свои интересы, если понадобится, в том числе и военными методами. То есть у нас должна быть сильная армия. Мне говорят, ты пропагандист. Я говорю, почему? Ну, неужели есть государство, которое говорит, у нас должна быть слабая армия? Вот представьте, что государство — это квартира. А армия — это дверь. И вот представьте, у вас нет двери. Ну, дверь, она вас защищает, дверь, чтобы никто не зашел в вашу квартиру. Возьмите завтра, снимите дверь с петель в свою квартиру и так живите, попробуйте. Я думаю, что это довольно сложно, выполнимая задача. Вот армия — это дверь. Когда я говорю, у нас должна быть сильная армия. Она должна защищать наши интересы нашего государства. как в пределах нашего государства, так и за пределами нашего государства, если то требуется. Правильно? Так же говорят, например, американцы. Так же. И это патриотично, и это правильно. И это не пропаганда в том смысле, которую которую некоторые вкладывают в это слово. Это не пропаганда. Это моя точка зрения. Я так считаю, что у нас должна быть сильная армия, понимаете? Я так считаю, что наша армия должна нас защищать. Я считаю, что если нужно уничтожить террористов на территории другого государства, то нужно их уничтожать, этих террористов, на территории другого государства, а не на территории нашего. Вот что я думаю. Это мое мнение. Я так считаю. Понимаете? И много разных таких сфер можно взять, в которых, вот, например, Москва, да? Вот я сейчас скажу. Москва за последние 10 лет стала лучше. Я живу в Москве как раз 10 лет. Я наблюдал изменения своими глазами. До этого даже не беру, потому что я не знаю, что было до этого. Я не видел своими глазами Москву. Ну, я пару раз бывал здесь, но я не имею права говорить, что я постоянно был в Москве и какие-то выводы делать. 10 лет я живу в Москве. Москва стала лучше. Ну, реально стало лучше. Почему я не могу это сказать? Вот скажи, почему мне запрещается сказать, что Москва стала лучше, если она стала лучше? Если бы она стала хуже, а я говорил, что она лучше стала, тогда, безусловно, что-то не то. Кажется, мы выходим на улицу, все в Москве ужасно, а Гудошников нам говорит, что хорошо. Какой-то он не так, что-то он нас, кажется, обманывает. Если бы я вам сегодня приходил и говорил, у нас в экономике рост, блистательно все так в экономике, да, хорошо, ваши зарплаты растут, говорил бы я вам, а вы бы брали так свой кошелек, открывали его, смотрели в него и говорили, ого, чьи ваши, кому он это вообще сказал сейчас, как это они растут, если они не растут, я еще не знаю про свою зарплату, а я бы вас убеждал, да нет же, это рост, это дикий экономический всплеск. Вот что такое пропаганда. Как вы не понимаете? Ну, не знаю. 7373948. Срочно! Перевернулся грузовик на МКАД. Внешняя сторона между Алтуфьево и Дмитровское шоссе. Об этом сообщает Алекс Н. Спасибо большое, Алекс Н. А почему я не могу сказать, что в Москве очень задолбались заменой бордюров и вешнем лапши на уши люди, пишет СЛД. Можете, СЛД. Можете. И вы будете удивляться. Это даже в Мосгордуме депутаты, не имеющие отношения к оппозиции, говорят, что в Москве задолбали менять бордюры. Многие об этом говорят. Пожалуйста, говорите, какие, собственно, проблемы. Никаких абсолютно проблем нет. Вот и все. Но привязаться к одним бордюрам и все время о них говорить, не замечая изменений, которые происходят, например, в столице, я вот сейчас на примере столицы это, да, даю, не на государство, а вот столице. Это ведь неправда тоже. Понимаете? Потому что создается впечатление, что кроме бордюров-то ничего не делается. И вы выдаете эту, допустим, часть правды, а не выдаете другую. Почему? Сами себе задайте вопрос. Вы выступаете в роли кого? Объективного человека, который наблюдает за происходящим, надстоит над ситуацией, или пропагандиста? СЛД, вы ведь превращаетесь сами в этот момент в пропагандиста. Задумайтесь над этим, потому что вы говорите, выбираете плохие факты, прям плохие. То есть здесь ошибка, здесь, собрали их кучкой и выдаете, как будто другого ничего не происходит. И вот, допустим, вы-то, ладно, живете в Москве, я живу в Москве, еще там люди живут в Москве, они могут оценить своим взглядом просто, бросить и сказать, ну да, там кроме бордюров кое-что еще есть. А что думают в Рязани по этому поводу? Если нас услышат, наш разговор, а что думают в Санкт-Петербурге, если люди сюда не приезжают? Только они подумают, что у нас здесь только в Москве бордюры меняются, и все ужасно, и поезда короткие, и бордюры меняются постоянно, хотя их не нужно менять, понимаете, да? И все, катастрофа на катастрофе в Москве, вообще столица прям гниет. Вот что подумают люди в других городах, которые своими глазами столицу увидеть не могут, не хотят, нет у них возможности такой, понимаете? Но знаете, когда произойдет самое смешное, интересное? Когда человек приедет в Москву и пройдет по ней. И тогда, СЛД, он даст оценку вашим словам и моим словам. И может так оказаться, что вы проиграете. Потому что Москва — классный город. Вообще-то. Особенно если вы ездили по разным городам и можете оценить, сравнить с другими городами. Классный город. И это честно, и это правильно. И это не пропаганда, когда ты это говоришь. Потому что это так. 9.30 новости. На обзор печати 9.35. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Здравствуйте все, в студии Алексей Гудошников. Путешествие в Рождество порадует москвичей балетом на льду и необычными угощениями. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Все, кто любит развлечения, читайте. Не стала легенда, умерла советская разведчика Агуар Вартанян. Об этом материал в «Аргументах и фактах». Читайте, узнайте. Если вы никогда не слышали этого имени, важно это узнать. Интересно, просто для развития, как минимум. Почему закон о домашнем насилии рассказал общество на тех, кто сильно за и резко против. Об этом пишет «Комсомольская правда». Материал можете посмотреть. Эксперты оценили заявление Миллера по Украине. Евросоюз тоже нервничает. Об этом пишет «Московский комсомолец». Это я все электронные версии. Это все электронные версии. Я бумажных газет в руках не держу, чтобы вы понимали на всякий случай. Хождение по макам. Ростех хочет наладить экспорт авиации с помощью межгосударственного комитета. Об этом пишет «Коммерсант». Ну и рассказывает про то, что путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, ответ Радищева и так далее, это, видимо, связано со строительством вот этой новой трассы, точнее, с открытием ее. Вдоль по Питерской, опять же, это уже российская газета, пишет о том, что в среду открывается, среда сегодня, участок скоростной трассы М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Длина магистрали 694 километра. То есть, наконец-то, можно будет, не съезжая, нормально из точки А доехать в точку Б. Трасса, честно вам скажу, великолепная. Я ездил по ней, когда она еще не была полностью открыта. Великолепный асфальт, прекрасное освещение. Все мне понравилось. Прекрасно. Заправок не хватает. Но это я сейчас скажу, наверное, отдельно. Это был обзор печати. М-11 не готова на 100% СГ. Конечно, это долгий, опять же, процесс, по крайней мере, потому что вот с заправками там всегда, ну, была и есть проблема. Потому что еще пока нормальных заправок там практически нет, они редкие очень. И да, есть такие заправочные пункты, но они небольшие, там всего одна колонка на один пистолет, и люди выстраиваются в очередь, если заранее не заправились. Поэтому всем, кто захочет доехать по новой трассе из Москвы в Санкт-Петербург или из Санкт-Петербурга в Москву, такой совет: заправьтесь заранее, полный бак, прям полный бак заправляйте. И вперед, вперед, вперед. Потом на пути вы встретите, по-моему, единожды или дважды нормальную заправку. Большую, такую хорошую, где можно остановиться, что-то съесть, сходить в туалет. Вот там заправитесь дополнительно. Еще раз до полного бака. И все у вас будет хорошо. И не нужно будет стоять в очередях страшных, ужас какой-то невыносимых. А если вам бак позволяет проехать полностью, так можно и не останавливаться. Можно вообще не останавливаться. А пункты отдыха там есть, нормальные. Там есть туалеты, можно зайти. Не всегда их состояние великолепное, не всегда. Но в целом удобоваримое, вполне пойдет. Для дорожной, так скажем, ситуации пойдет. М-11 от Шереметьево до Солнечногорска темный, пишет Ада. Не в заправках дело, нет северного обхода Твери. Это правда, Алексей, в Тверь все-таки придется, так сказать, заехать. Но это не такая большая проблема, заехать в Тверь. Я, например, все равно заезжал всегда в Тверь, хотя не было у меня никаких других вариантов. Я прям в Тверь заезжал вообще, в принципе, потому что мне интересно было там побывать. Так, а СГ говорит, что вроде как есть там обход. Нет, все-таки нет. Или СГ, вы мне что прислали? Ну, а, в общем, Тверь, кстати, объезжается хорошо. Вот, на самом деле, в данный момент там все зелененькое и нет никаких проблем. Мне хватает один бак от Москвы до Питера, мне заправки не нужны. Бак на 40 литров, пишет Александр. Видимо, какой-то у вас совсем небольшой двигатель. И, наверное, турбированный. И поэтому других вариантов я не вижу. Слева же от Твери объездная, пишет Фритюр. Ну, понятно, так оно, наверное, и будет. Просто люди думали, что эта трасса прям вообще мимо Твери пойдет. Как-то так. Но там есть своя объездная. А нет, смотрите, СГ говорит, что все-таки этот участок будут делать к 2022 году. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. СВХ, съезд на шоссе энтузиастов, влупились, пишет Макс. Макс, это, видимо, по движению, да, в городе. Говорят, 90 гуляют, там 90 и гуляют, грабят фуры, пишет Витольд. Витольд, не могу вам ответить, что там на самом деле происходит в этом смысле, но все... разы, сколько я ездил, у меня не возникало никаких проблем, правда, я и не на фуре. Давайте спросим дальнобойщиков, давайте спросим водителей тех самых фур. 7373948. Слушайте, вот здесь слушок прошел, что на М11 какие-то молодчики к вам пристают и грабят вас. Это правда или вымысел? Вот кто по М11 на фурах ходит, кто в Питер ездит, может быть? Может быть, Великий Новгород, или наоборот, оттуда едет в Москву. 7373948. Хотелось бы услышать водителей дальнобойщиков. Какие-нибудь такие истории рассказываются в вашей среде? Что-нибудь такое, какую-то опасность вы ощутили или нет? Я видел, как там фуры встают, у них специальные там остановки есть, они встают и, видимо, там ночуют. Это я видел. Ну, чтобы кто-то кого-то грабил на дороге, типа как в фильме «Форсаж», такого не видел. Витольд, видео, вот я попросил водителей фур звонить с такими историями, ни одного звонка. Предполагаю, что этого нет просто. И все. Потому что если бы оно было, они бы мне сейчас начали звонить, естественно, и жаловаться, и говорить: да-да-да, Алексей, нас терроризируют какие-то непонятные люди. Видите, Витольд, нет таких людей. Да и сообщений от водителей фур нет. Ну, если только мы не сделаем... допущение, что ни один водитель фуры меня не слушает. Но это абсолютно не так, я это просто знаю. И все. Они слушают, пишет 27-й. Да нет, слушают, знаю я. Так что, значит, не нападают на них. Водители фур все в замкаде, там радио не ловят. Господи, таньте, век информации, век интернета, вы мне такое пишете. Страшное дело. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, да, здрасте.
Да, вы знаете, по поводу этой информации... Угу. По грабежам фур. Как такового конкретно грабежей-то нет. Вот у меня в собственности несколько автомашин, да, угу. И ну, водители несколько раз жаловались, то есть приезжали с результатами, в результате с порезанными тентами, то есть были попытки вскрыть машины именно на
стоянке.
Вот этих бесплатных стояночках.
Все,
да,
ясно.
Совершенно верно.
Все ясно.
То есть такое наблюдается. А вот как вы говорите в фильме «Форсаж», нет, такого, конечно, не проходит.
Понятно.
Формат такой.
То есть пролезть, порезать там,
ну, попытка тент. Что-то утащить по мелочи, что? Да, она присутствует. Но она присутствует не только на М11, она и на М4, и на остальных прочих трассах.
А ваши водители за рубеж не ездят?
Нет,
просто хотелось бы в этом смысле сравнить, спросить. Спасибо большое. Вот как раз, оказывается, когда водитель спит, кто-то пытается в его машину пролезть и оттуда чего-нибудь унести. За рубежом тоже, пишет 27-й, да? По мелочи. Ну и ладно. Я-то думал, там прям страшное какое-то рэкет, да? Люди там останавливаются автоматами. Ну что, как в фильме... Какой же это был фильм там? Бумер, что ли? По-моему, Бумер. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Это Владимир. Я ездил 10 лет по Европе. Вам скажу, что больше всего грабят. Это в Берлине. Но там грабят газом. Почему многие водители, кто постоянно ездит, всегда люк держат открытым и стягивают на ночь ремнями двери. То есть вам просто через стеклоочиститель или под резинку шприцом эфир вкалывают. И вы, мне сам водитель рассказывал, говорит, я вижу, что как залазит, ну ни рукой, ни ногой. Mm-hmm. Просто украдут документы и деньги. Это в основном, ну там он говорил, как бы, африканцы.
А документы вот это им зачем?
Стоянках. А они портмоне вытаскивают, он же не будет разбираться. Чё.
А как
и
потом?
И много вещей ну, таких.
Как
ну, а потом проблема, да, потом. Поэтому кто часто ездит, все двери стягивают и люк открывает. Ну, вы понимаете, что эфир летучий, в любом случае вы хоть бы, ну, не так. И грабят сильно в Италии. Угу. Там и солярку сливают специально. Также и в этом, ой, как в Венгрии такая же ерунда, там цыгане.
Uh-huh.
Так что много. В Испании вот мы попадали в Аликанте, uh-huh. там тоже. То есть везде, это по всей Европе, особенно вот когда Албанию, ну, как бы пустили, то и немцы заплакали. То плакали от поляков, что воруют вот это, а потом албанцев. Они поняли, что есть еще хуже зло. Так что... В Европе нельзя. Поэтому у нас стоял в машине сейф.
всегда документы хранили, и всегда мы выходили, машину закрываешь, даже на минуту нельзя отличиться, машину автоматически уже закрываешь, и вот когда спишь, просто даже фонариком они светят, видят, что ремень стянут, а они не будут лезть в машину, шум им не нужен.
Спасибо, спасибо.
Стекла не бьют.
Спасибо, вот тебе и Европа. Значит, Сережа пишет: есть знакомые в Сибири, дорога в Тыву из Красноярска и Абакана весьма стрёмная, так он и написал, как и вся Тыва, там огромный серпантин при... это все, это прямая речь. Там огромный серпантин при подъеме из Тывы в горы. И вот на этом серпантине к фуре сзади подбегают на лошадях местные, срезают замки и разгружают фуру. Если фура на серпантине остановится, то больше не тронется в гору. Думал, это преувеличение, пока не увидел в день выборов 11 сентября видео, как на лошадях к автобусу с наблюдателями приехали и колеса проткнули. Видео есть в интернете, пишет Сережа. Так, слушаем, слушаем, все норм. Тезка, Москва, пишет Алексей Зинцов. Спасибо большое, Алексей. Всего вам доброго, как говорится. Цыгане могут Эсмеральду натравить на дальнобоя, там сам все к ее ногам бросит, пишет Виктор. Ну, да. Так только в кино, наверное, бывает. Да еще не факт, что и в кино бывает уже, наверное, и в кино. Не бывает, никто не верит уже. Кстати, очень интересная вещь. Вот, почему именно такой образ создается в кинематографе? Слушайте, я хотел с вами одного этого МГУшного парня обсудить. Марата Нигматуллина, студента. Почему? Потому что очень интересное и странное дело, вы знаете. Как-то... Вы вообще слышали об этом или нет? Просто не знаю. Вот мне с самого начала, наверное, нужно будет рассказать. Ну, попытаться, во всяком случае, что да к чему. Короче, есть студент в МГУ. Рассказал, что на него... Он рассказал, на него напали сотрудники ФСБ в здании МГУ. Там побили его и так далее. Ну и все начали выяснять, а что это за люди. И он писал, причем на имя Садовничева, свое сообщение, жаловался и так далее. И начали выяснять. И тут появилась в интернете, так скажем, характеристика на этого товарища. Ну, интересный человек. Потому что сначала сказали, что это просто был студент, который весело пошутил. А как он весело пошутил? Он, когда в Керчи был теракт, развесил листовки какие-то, или листовку повесил, где какую-то вымышленную террористическую организацию, якобы название придумал, и взял ответственность на себя. То есть это мы совершили то, что совершили. Ну вот, что о нем говорят? Значит, директор государственного бюджетного образования учреждения города Москвы, образовательный центр «Протон». Характеристика на Марата этого, Нигматуллина. Марат ответственно выполнял возложенные на него поручения. Друзей в классе не имел, так как отличался неадекватным поведением. Неоднократно приходил в школу в заправленных в сапоги брюках, имитируя своим внешним видом подобие нацистской формы. На замечания учителей о неподобающем внешнем виде не реагировал. Неоднократно на уроках литературы Марат пытался распевать нацистские песни в русском переводе во время обсуждений событий Великой Отечественной войны. Марат часто отпускал ироничные реплики о роли России в победе над фашизмом, иронизировал на тему патриотизма, мог на перемене маршировать по коридорам, не обращая внимания на замечания учителей. С Маратом и его родителями неоднократно проводились беседы педагога-психолога и социального педагога, администрации и учителей-предметников. Марат на какое-то время менял свое поведение, но затем, стараясь привлечь к себе внимание, громко декламировал цитаты из философских произведений немецких классиков на уроках и переменах. Вот такой интересный парень. Да? На такие шутки способен только дегенерат, пишет Виктор. Так, вот что об этом пишет редактор медиазоны Митя Ткачев, Анастасия. Причина заключения Марата — его необузданная фантазия. Он привлек к себе внимание силовиков, выдумав несуществующую леворадикальную подпольную организацию. Потом, как следует из материалов, которые были в нашем распоряжении, он признался в том, что хотел похитить Германа Стерлигова, пустить под откос Сапсан, взорвать ТЦ «Европейский» и захватить центр имени Хруничева. Мы бы не хотели уподобляться следователям, которые принимали на веру все странные фразы этого одаренного молодого человека, пишет Митя Ткачев. Ну, не знаю, насколько он одаренный молодой человек, но есть какое-то ощущение, что у него большие проблемы. У этого парня, у этого Марата Нигматуллина, студента МГУ. Почему? Потому что действительно то, что он говорит, то, что он наговаривает, то, что он делает, оно, в общем, подпадает под определенные статьи, и его вполне себе можно там на него... Ну, есть же уголовное дело, то есть уголовное дело, как я понимаю, вполне себе обосновано. Но я даже не про уголовное дело, я вот чисто про проведение. Человек марширует как нацист и подобным образом как-то там носит сапоги, вот если верить преподавателям, да, речевки какие-то, распевает немецкие песни на теме Великой Отечественной войны. Это что такое? Это какой-то недостаток внимания у Марата или что? Я просто не могу себе представить, какова цель подобных действий. Вот не хотели бы вы этот момент обсудить? То есть, когда общество, так скажем, врубается за определенного человека, как это произошло, например, с Голуновым тем же самым, ты думаешь, что, ну, ты защищаешь какого-то хорошего, правильно? А потом какие-то начинают выясняться подробности странные, странные. И ты думаешь, ну ладно, продолжу защищать. Или что ты думаешь в этот момент? Или, ну да, я, наверное, погорячился и зря уж так сильно начал защищать этого человека, потому что он действительно, ну, есть определенное отклонение в его поведении. Мы уж не врачи, мы не будем давать характеристик каких-то, да, конкретных. Мы не будем обозначать некие болезни, которые нам там померещились или действительно есть. Но это странное поведение, согласитесь. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, поведение странное, но я так полагаю, что у человека знаний больше, чем у его, ну, соседей, с теми, кто он, с кем он общается.
Вы думаете, что все остальные студенты МГУ дураки, что ли, или что?
Почему дураки? Они в каких-то других областях более умные, а он вот больше погружен
во
эту
вот во
диалектику,
что?
Не знаю.
Какую?
Немецких классиков.
И что, тебе маршировать, как будто ты эсэсовец, что ли, или что?
Ну, вы акцентируете на этом, но это, видимо, не обязательно может быть так.
Ну, это такая характеристика, там человек подписывается под этой характеристикой, все, вот, как говорится... Серьезно, подпись, печать, все дела.
Ну, один человек, да, это его мнение.
А учителя, которые работали с ним? А психологи, которые работали с ним?
Ну, не знаю, если
наговаривали?
Он сказал, что да, ну, я думаю, что может быть и так.
Понятно. А когда человек берет в шутку и пишет, что он там представитель террористической организации и берет на себя ответственность за взрыв, это...
Это перебор, согласен. Перебор. За это нужно наказать, да.
За это нужно наказать. Вы говорите, спасибо большое. К странным допустимы пытки, пишет Вася с Марса. Нет, конечно, пытки недопустимы. Пытки недопустимы. Ни к странным, ни к нестранным недопустимы пытки. Вот. Но я же хочу тогда разобраться в этой истории до конца и понять, а действительно ли его кто-то бил, действительно ли кто-то на него нападал, и действительно ли его кто-то пытал. Потому что если он выдумывает такие истории про то, что он там собирается нападать, захватывать центр Хруничева, пускать под откос Сапсан, он может ведь и другие истории придумать. С другой стороны, есть вроде бы медицинское освидетельствование, да, экспертиза, которая говорит, что у него были там и ссадины, и все дела. Я не совсем понимаю, что это такое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый
день. Да, говорите, пожалуйста, да.
Алексей, а я хочу спросить, а каким образом он оказался в МГУ?
Ну, учился человек, поступил. Почему не оказаться в МГУ? Что такого?
Ну, а кроме учебы что? Нету характеристик, нет осмотра. У нас тогда половина неадекватов может учиться в МГУ.
Ну, вы не поверите. У нас даже в СПбГУ доцентами могут быть люди, расчленяющие других людей.
Или, может быть, ответ кроется в том, что он сын самого Нигматуллина?
Какого? Какого Нигматуллина-то?
Ну, я и хочу спросить, какого Нигматуллина? Есть ли определенные вопросы, пусть органы соответствующие занимаются.
Так они и занимаются.
У нас Багдасарян имеет номер красивее, чем у Путина.
И что?
У нее 777, а у Путина 776.
Ужас какой. Ну, я вот, честно говоря, не понимаю вашей логики. То есть вы думаете, что это какой-то приблотненный ребенок, что ли?
Ну, естественно, конечно, а что непонятно? Логика, все понятно.
То есть только богатые и властные могут быть сумасшедшими, вы думаете?
Нет, а у нас что, в школах много людей, которые неадекватно себя ведут,
конечно.
И за это ничего не бывает?
Нет, у нас много людей, которые себя неадекватно ведут не только в школах, и им за это ничего не бывает. До определенного момента. А потом, когда они вывешивают, например, какую-нибудь листовку, где берут на себя ответственность за теракт, начинает на них обращать внимание, да.
Обращают внимание до определенного момента. Если папа Нигматуллин позвонит или приедет, то сразу же внимание...
Откуда вы знаете, что у него какой-то там папа, я не понимаю?
Я не... Вы знаю, я догадываюсь.
Фантазируете, да? А мне кажется, что нет. Вот, мне кажется, что все очень примитивно. Просто, когда он там пел речевки, маршировал и что-то такое делал, ну, вот такой он экзот, вот такой он дурачок, говорили учителя, им не нравилось, вот, он пил их кровь, да, и, там, вел себя как-то неподобающим образом, при этом мог, например, на предметах, ну, так сносно как-то себя проявлять, ну, что-то там, сдавать экзамены, ну, сдает и сдает, ну, дурак и дурак, ну, шалит человек, это же не уголовно наказуемая история. Получается. Ну или что, вы предлагаете учителю в этом случае, что писать куда? В полицию? Заявление на ученика? А он маршировал. А он, знаете, он маршировал. Он, знаете, он немецкие песни поет, когда мы Великую Отечественную войну обсуждаем. Что скажут в полиции в ответ? Что? А если... Или вы предлагаете, например, руководству вуза взять его и выбросить из вуза? Ну, так вот взять, да и выбросить из вуза. Вы представляете, какой поднимется вой? Мальчик шутил? Мальчик шутил. Это были шутки. А его выбросили из вуза. Дальше. Доколе садовничий. И все. И дальше все вспоминаешь, что делал садовничий, чего не делал садовничий, что ему нужно срочно уйти, во что он превратил МГУ. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Это бесконечный такой будет разговор. То есть просто так его взять, да и вышвырнуть, не получится. Должны быть объективные причины. Вот теперь есть. Вот теперь есть эти объективные причины. Вряд ли дурак поступил бы в МГУ, пишет Владимир Бонд. А мы же не говорим, что он дурак. Да? Но он может быть хулиган. Вот. При этом он может быть... действительно, у него, возможно, какое-то расстройство. Возможно, может быть такое, что у него расстройство какое-то психического спектра. Возможно. И он может быть при этом вполне себе интеллектуально одаренным парнем. Может быть такое, может. Ну вот пример простой. Доцент СПбГУ Соколов расчленил свою возлюбленную. Он был дурак, Соколов? Нет, он не был дурак. Но поведение его говорит о том, что он не был в порядке во всяком случае. Что-то не то, что-то пошло не так в определенный момент. Так же и здесь. Ну, студент и студент. Ну, дурачится, да. Ну, не нравится это всем остальным. Ну, делают ему замечания. Ну, разговаривает с ним психолог. На какое-то время он становится нормальным. А потом опять дурачится. Что делать-то? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Гурген.
Да, Гурген, узнал.
Вы знаете, дело в том, что у меня ощущение, что человек вот так троллит окружающий его мир. В принципе, его поведение укладывается в диагноз, так сказать, гипертимность, то есть хроническое получение удовольствия от эпатажа. Да?
Ну да.
Значит, я считаю, что это некая болезнь детства. Это мужской вариант Греты Тунберг. Вот той самой, которая была использована и которая действительно, ей специалисты поставили диагноз аутизм, там, синдром Аспергера, что-то такое.
Да.
В данном случае мы видим произвольные действия. Вот этот, эта форма эпатажа, и удивительно, что у достаточно, в общем, взрослого, с нашей точки зрения, человека, это как-то выкристаллизовывается сейчас.
Ну да, странное дело. Спасибо, спасибо, Гурген, спасибо. Времени у нас не осталось. Давайте так, на Гургене сегодня и завершим. Всем хорошего дня, и завтра уже встретимся здесь в эфире. И да пребудет с вами сила.